Театр поэзии Аллы Демидовой.
Доколе мир стоит, доколе человеки жить будут на земле, дотоле черь небес, поэзия для душ чистейшим благом будет. Сказал когда-то Карамзин, и я, Алла Демидова, приглашаю вас сегодня послушать стихи в программе «Театр поэзии у микрофона». Здравствуйте! Я сегодня продолжу вам читать стихи Иосифа Бродского. Я вам уже говорила, что в 68-м году у Бродского и Марины Басмановой родился сын Андрей. Он приезжал к Бродскому в Нью-Йорк уже взрослым, когда можно было уже приехать. Но отношения не сложились. Бродский оставил ему ключи от квартиры в Нью-Йорке, деньги и уехал в другой город. А в 93-м году у него родилась дочка Анна, Нюша. Но, видимо, Андрей, хотя отношения не сложились, бередил душу, потому что недаром все время в рождественских стихах, которые я вам читала и в прошлой передаче, и вообще в других стихах рождественских, вот дети – это не только Сын Божий. Ну, например, вот в 80-м году он написал стихотворение, как бы тоже относящееся к рождественским. «Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве». В эту пору разгул Пинкертоном, и себя настигаешь в любом естестве по небрежности оттиска воном. За такие открытия не требует мзды, тишина по всему околотку. Сколько света набило с восколок звезды, на ночь глядя, как беженцев в лодку. Не ослеп, не смотри, ты и сам сирота, отщепенец, стервец вне закона. За душой, как ни шарь, ни черта, изо рта, пар клубами, как профиль дракона. Помолись лучше вслух, как другой Назарей, за бредущих с дарами в обеих половинках земли самозванных царей и за всех детей в колыбелях. И более ранним, тоже не впрямую, «Мой Телемак, Троянская война окончена», то есть Одиссей пишет своему сыну Телемаку, и то, что вот этот вот разрыв, то, что он сына тоже не видел практически, это тоже как бы эхом отражается отношение Бродского к сыну. «Мой Телемак, Троянская война окончена. Кто победил, не помню. Должно быть, греки». Вы знаете, простите, что я прерываю, но мне очень нравится это стихотворение, особенно начало, потому что такой уставший путешественник, пыльный Одиссей. Надо вам сказать, когда мы репетировали с Виктюком Федру, и Тезея у актера не очень получался монолог, я принесла это стихотворение и все время говорила, вот этот вот уставший мой Телемак, Троянская война окончена, кто победил, не помню, потому что это совершенно не важно. Но это как бы, простите мне, это отступление. Итак, послушайте стихотворение. «Мой Телемак, Троянская война окончена, кто победил, не помню. Должно быть, греки. Столько мертвецов вне дома бросить могут только греки. И все-таки в ведущие домой дорога оказалась слишком длинной. Как будто Посейдон, пока мы там теряли время, растянул пространство. Мне неизвестно, где я нахожусь, что передо мной. Какой-то грязный остров, кусты, постройки, хрюканье свиней, заросший сад, какая-то царица, трава да камни. Не помню я, чем кончилась война. И сколько лет тебе сейчас, не помню. Расти, большой мой Телемак, расти. Лишь боги знают, свидимся ли снова. Ты сейчас уже не тот младенец, перед которым я сдержал быков. Когда б не Паламет, мы жили вместе. Но, может быть, и прав он. Без меня ты от страстей эдиповых избавлен. И сны твои, мой Телемак, безгрешны». Вы знаете, очень часто его спрашивали, А почему он не приехал, когда уже после перестройки? И его приглашал и Собчак, и Галина Старовойтова. И он иногда отвечал, да, действительно, вот когда выйдет мой сборник, может быть, и приеду. Но, с другой стороны, куда приезжать? В 61-м году он написал «Правительское стихотворение». «Ворочишься на родину, ну что ж, гляди вокруг, кому еще ты нужен, кому теперь в друзья ты попадешь. Ворочишься, купи себе на ужин какого-нибудь сладкого вина, смотри в окно и думай понемногу, во всем твоя, одна твоя вина. И хорошо, спасибо, слава Богу. Как хорошо, что некого винить, как хорошо, что ты никем не связан, как хорошо, что до смерти любить тебя никто на свете не обязан. Как хорошо, что никогда во тьму ничья рука тебя не провожала. Как хорошо на свете одному идти пешком с шумящего вокзала. Как хорошо на родину спеша поймать себя в словах неоткровенных и вдруг понять, как медленно душа заботится о новых переменах». Но, с другой стороны, я думаю, тут и болезнь, конечно, сыграла свою роль. Усталость. Потому что стенокардия и вообще болезнь сердца, во-первых, это всегда страх, потому что это может кончиться и прийти каждую секунду. А во-вторых, это усталость. Усталость сердца, усталость жизни. Я не то что схожу с ума, но устал за лето. За рубашкой в комод полезешь, и день потерян. Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла все это, города, человеков, но для начала зелень. Стану спать, не раздевшись, или читать с любого места чужую книгу, пока мись остатки года, как собака, сбежавшая от слепого, переходит в положенном месте асфальт. Свобода — это когда забываешь отчество у тирана, а слюна во рту слаще халвы Шираза. И хотя твой мозг перекручен, как рог барана, ничего не каплет из голубого глаза. В сентябре 90-го года Бродский женился на Марии Социани, итальянской аристократке. У нее мать русского происхождения. Я, кстати, с матерью знакома, очень красивая. И Мария тоже очень красивая, породистое лицо. А в 93-м году, как я вам говорила, родилась дочь Анна, которая принесла, в общем, счастье Бродскому. То, чего он раньше был лишен. Общение с детьми, хотя я не думаю, что он их раньше очень уж любил. Вы знаете, болезнь, он еще не знал о ней. В деревне Норинское, в ссылке, у него уже были боли и было кровохарканье, к которому он всерьез не отнесся. Но дело в том, что у него отец перенес много инфарктов, хотя дожил до 80 лет. Но Бродский написал, ну, конечно, тоже в шутку, «У пророков не принято быть здоровым». Это он написал еще в 67-м году. Я вам хочу прочитать одно стихотворение знаменитое, хрестоматийное, которое знают практически все, «Письма римскому другу». Но обращаю ваше внимание, что оно написано в марте 72-го года. «Письма, как бы обращенные другом после отъезда, а уехал он в июне 72-го года». То есть абсолютно правительское стихотворение. И не только в этом, потому что оно обращено к постуму. А постум – это латинское имя, и в переводе обозначает «тот, кто после». То есть оно давалось ребенку, родившемуся после смерти отца. Вот это тоже провидение. И потом последние строчки – кипарис. Кипарис – кладбищенское дерево. И в стихотворении вот эти вот строчки «друг твой, любящий сложение, долг свой давний вычитанию заплатит». То есть «меня нет». И в конце, когда книга, которая на ветру распахивается в одиночестве, автора уже и тот, кто писал это письмо, его нет. Причем это только в последнем варианте. В черновике там все-таки есть автор, есть человек, который пишет. Но Бродский оставил уход. «Нынче ветрено, и волны с перехлёстом. Скоро осень, все изменится в округе. Смена красок этих трогательней постум, чем наряды перемена у подруги. Дева тешит до известного предела. Дальше локти не пойдешь или колено. Сколь же радостней прекрасное вне тела. Ни объятий невозможно, ни измена. Посылаю тебе постум эти книги, что в столице мягко стелют, спать не жестко. Как там Цезарь, чем он занят? Все интриги, вероятно, до обжорства. Я сижу в своем саду, горит светильник, ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных лишь согласное гуденье насекомых. Здесь лежит купец из Азии, толковым был купцом он, деловит, но незаметен, умер быстро, лихорадка, по торговым он делам сюда приплыл, а не за этим. Рядом с ним легионер под грубым кварцем, он в сражении империю прославил, сколько раз могли убить, а умер старцем, даже здесь не существует постум правил. Пусть и вправду постум, курица не птица, но с куриными мозгами хватишь горя. Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. И от Цезаря далеко, и от вьюги, лебезить не нужно, трусить, торопиться. Говоришь, что все наместники ворюги, но ворюга мне милей, чем кровопийца. Этот ливень переждать с тобой, Гетера, я согласен, но давай-ка без торговли. Брать сестерцы из покрывающего тела, все равно, что дранку требовать у кровли. Протекаю, говоришь, но где же лужа? Чтобы лужу оставлял я, не бывало. Вот найдешь себе какого-нибудь мужа, он и будет протекать на покрывало. Вот и прожили мы больше половины, как сказал мне старый раб перед таверной. Мы, оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Был в горах, сейчас вожусь с большим букетом, разыщу большой кувшин, воды налью им. Как там в Ливии мой постум или где там? Неужели до сих пор еще воюем? Помнишь постум у наместницы сестрица, худощавая, но с полными ногами? Ты с ней спал еще, недавно стала жрица. Жрится постум и общается с богами. Приезжай, попьем вина, закусим хлебом или сливами. Расскажешь мне известия, постелю тебе в саду под чистым небом и скажу, как называются созвездия. Скоро постум, друг твой, любящий сложение, долг свой давний вычитанию заплатит. Забери из-под подушки сбережения, там немного, но на похороны хватит. Поезжай на вороной своей кобыле в дом Гетер под городскую нашу стену. Дай им цену, за которую любили, чтоб за ту же и оплакивали цену. Зелень лавра, доходящая до дрожи, дверь распахнутая, пыльное оконце, стул покинутый, оставленное ложе, ткань, впитавшая полуденное солнце. Пон шумит за черной изгородью пиней, чье-то судно с ветром борется у мыса. На рассохшейся скамейке старший Плиний дрозд щебечет в шевелюре кипариса. И опять-таки обращаю ваше внимание на дату март 72-го года. То есть письмо как бы после эмиграции, но оно написано в марте, а эмиграция была в июне. Он умер в ночь на 28 января 96 года. 28 января, вообще странная дата. 28 января умер Достоевский. В ночь на 29 января умер Пушкин. По воспоминаниям друзей, в этот вечер долго сидели у Бродского, были американцы, жена ушла раньше спать, а на утро, когда она вошла в его кабинет, то около двери он лежал одетый. И врачи говорили, что смерть наступила мгновенно. Не знали, где его хоронить. В то же время позвонил Собчак, предложил похоронить в Ленинграде рядом с родителями. Но потом жена выбрала Италию. И это, наверное, очень хорошо в Венеции. Это знаменитое кладбище Сан-Микеле. Я была летом в 2009 году в Венеции, когда открывался барельеф, посвященный Бродскому, который тоже сделал Георгий Франгулян, на набережной Неисцелимых и поехала на это кладбище Сан-Микеле. Могила особняком, хотя недалеко, и могила Стравинского, и Дягилева, но она особняком, и на могиле расцвел тогда огромный куст красных роз. И те розы, которые я привезла, я положила под этот куст. Они были как бы продолжением. И на могиле такой маленький ящик, и там много ручек и записок. И говорят итальянцы, что надо всегда срывать с могилы какой-нибудь листочек себе на память. Но я не посмела. Хорошо, что он похоронен там, в Венеции, которую очень любил. У него есть стихотворение тоже раннее. Я вообще люблю ранние стихи больших поэтов. Они всегда праведческие. Стихотворение, которое названо «Станцы городу». Оно, конечно, было написано, естественно, и посвящено Ленинграду, где жил Бродский и родился. Но сейчас уже можно отнести и к Венеции. «Да не будет дано умереть мне вдали от тебя, в голубиных горах кривоногому мальчику вторя». Простите, опять-таки перебью себя, потому что я вот никогда не понимала, что такое кривоногому мальчику вторя. И только вот когда уже читая бесконечные его стихи и о нем воспоминания, поняла. Это, конечно, «В голубиных горах кривоногому мальчику вторя». Это, конечно же, смерть Лермонтова, которого тоже называли кривоногим мальчиком. «Да не будет дано умереть мне вдали от тебя, в голубиных горах кривоногому мальчику вторя. Да не будет дано и тебе, облака торопя, в темноте увидать мои слезы и жалкое горе. Пусть меня отпоет хор воды и небес и гранит, пусть обнимет меня, пусть поглотит мой шаг, вспоминая, пусть меня отпоет, пусть меня беглеца осенит белой ночью твоя неподвижная слава земная. Все умолкнет вокруг, только черный буксир закричит посередине реки, иступленно борясь с темнотою, и летящая ночь эту бедную жизнь обручит с красотою твоей и с посмертной моей правотою». В раннем стихотворении, написанном на смерть Элиота в 65-м году, есть строчки. Он умер в январе, в начале года. Под фонарем стоял мороз у входа. А еще раньше стихи на смерть Роберта Фроста, датированном 30 января, были тоже другие. «Значит, и ты уснул, должно быть, летя к ручью, ветер здесь промелькнул, задув и твою свечу». Все это аукается со смертью Бродского. Вот эти странные сближения, по словам Пушкина. Когда Бродский умер, полтора года его временным пристанищем было кладбище при церкви Святой Троицы в Манхэттене, недалеко от его дома, где он жил. Гроб стоял в склепе, он не был в земле. Пока договаривались и получили разрешение, чтобы похоронить его в Венеции. А у Бродского в раннем стихотворении есть такая строчка: «Однажды я тоже зимой приплыл сюда». И вот чтобы не кончать на такой печальной ноте, я хочу вам прочитать его раннее стихотворение, вернее, отрывки, потому что оно длинное. «Остановка в пустыне». Я вам говорила, что Бродский родился в Ленинграде, и там недалеко, где он жил, недалеко от Московского вокзала, была греческая церковь. Но ее сломали, и вместо нее построили концертный зал, который сейчас так и называется, Октябрьский. Это недалеко от Октябрьской гостиницы, кто знает Петербург. И вот об этом, вроде бы об этом стихотворение Бродского. «Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал. В такой архитектуре есть что-то безнадежное. А, впрочем, концертный зал на 1000 с лишним мест не так уж безнадежен. Это храм, и храм искусства. Кто же виноват, что мастерство вокальное дает сбор больше, чем знамена веры? Жаль только, что теперь издалека мы будем видеть не нормальный купол, а безобразно плоскую черту. Прекрасно помню, как ее ломали. В церковный садик въехал экскаватор с подвешенной к стреле чугунной гирей, и стены стали тихо поддаваться. Потом туда согнали самосвалы, бульдозеры. И как-то в поздний час сидел я на развалинах апсиды, в провалах алтаря зияла ночь, и я сквозь эти дыры в алтаре смотрел на убегавшие трамваи, на вереницу тусклых фонарей. Когда-нибудь, когда не станет нас, точнее, после нас на нашем месте, возникнет тоже что-нибудь такое, чему любой, кто знал нас, ужаснется. Но знавших нас не будет слишком много. Вот так по старой памяти собаки на прежнем месте задирают лапу. Ограда снесена давным-давно, но им должно быть грезится ограда. И что им этот безобразный дом? Для них тут садик, говорят вам, садик. А то, что очевидно для людей, собакам совершенно безразлично. Вот это и зовут собачья верность. И если довелось мне говорить всерьез об эстафете поколений, то верю только в эту эстафету, вернее, в тех, кто ощущает запах. Сегодня ночью я смотрю в окно и думаю о том, куда зашли мы и от чего мы больше далеки, от православия или эллинизма, к чему близки мы, что там впереди, не ждет ли нас теперь другая эра. И если так, то в чем наш общий долг и что должны мы принести ей в жертву? И вот это стихотворение с этим удивительным концом написано молодым человеком в 66-м году. Итак, его же словами. «Навсегда расстанемся с тобой, дружок. Нарисуй на бумаге простой кружок. Это буду я, ничего внутри. Посмотри на него и потом сотри». Это из стихотворения, кто захочет прочитать, Тони Музо «Воды набирает в рот». И его одно стихотворение называется «Ниоткуда с любовью». Вот это вот «Нигде». Венеции где-то там, «Ниоткуда с любовью». Все стихи Бродского «Ниоткуда с любовью». Всего вам доброго. Надеюсь, до новых встреч.
Известные и неизвестные поэтические шедевры в программе «Театр поэзии» Аллы Демидовой.